радио. Пробуди сознание вместе с нами.
Сегодня мы будем пробуждать сознание вместе с Александром Багдасаровым. Это прямой эфир на Веда-радио. Продолжаем мы изучать Бхагавад-гиту. Есть такое священное писание. Я думаю, вы не забыли, особенно если уже слышали какие-то эфиры с Александром. Сегодня, как обычно, связываемся с Александром по скайпу, и Александр иногда выходит из разных мест, как только получается, чтобы присоединиться к нам, делает все возможное. И сегодня, возможно, вы будете слышать звуки сверчков или завывание ветра. Александр где-то на природе находится, но это не помешает нам снова связаться и продолжать изучать Бхагавад-гиту. Каждый из вас тоже, где бы ни находился, может присоединяться к нам ближе к концу эфира с помощью звонка по скайпу или с помощью своего вопроса, оставленного на сайте vedaradio.fm. Сегодня продолжаем 13 главу. Начинаем, вернее, 13 главу, продолжая таким образом изучать Бхагавад-гиту. И вот Александр у нас на связи. Давайте поприветствуем его. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, мы начинаем третий раздел Бхагавад-гиты. Вот, и начинается он с 13 главы. Вот, и я хочу вас всех сейчас поздравить, что начнутся непростые времена. Олеся, сейчас у нас начнутся последние 6 глав, которые вот, являются определенным образом такой философской базой Бхагавад-гиты, поэтому будет очень много различных философских терминов, вот, будет какая-то такая достаточно густая, такое густое погружение именно в какие-то философские такие, философские какие-то определенные послания. Поэтому для того, чтобы воспринимать и не отключаться от эфира, и чтобы вам было легче всего это сделать, чтобы разум мог воспринимать вот этот поток, потому что нам важно это пройти, это очень важный базис. Вот, я всем вам предлагаю пододвинуть ближе Бхагавад-гиту к себе, вот, и также пододвинуть себе поближе ручку и тетрадку, вот, чтобы вы могли записывать. Мы сегодня уже начнем проходить какие-то основные термины. Если вы просто будете записывать их, то в дальнейшем они вам пригодятся для того, чтобы вы могли как-то, когда вы будете более глубоко изучать священные писания, вы могли как-то ими оперировать, то есть этими терминами, и понимать, что они значат. Поэтому сегодня вам будет очень полезно иметь при себе все эти принадлежности. И также, пожалуйста, заранее откройте картинку под эфиром. Вот так как сегодня у нас 13 глава, она очень непростая, и поэтому с помощью картинки мы постараемся как-то ее наиболее так вот доходчиво разобрать. Сегодня мы пройдем первый раздел этой 13 главы. Даю вам 6 секунд на того, чтобы подготовиться к восприятию. Давайте, сделайте все эти необходимые подготовления. Окей. Итак, перед тем, как начать третий раздел Бхагавад-гиты с 13 по 18 главы, я хотел бы сделать обзор всех трех разделов, так как мы с вами системно изучаем Бхагавад-гиту. Вот, это очень важно, вот, видеть связи глав, видеть связи разделов. Тот, кто слушает нас стабильно, тот помнит, что с 1 по 6 главы это были главы, которые имели основное послание. Послание было таково, что рассматривались различные пути духовного совершенствования, различные пути духовной практики, с которыми можно познать глубже себя, Бога. Вот. И в конце 6 глав был сделан определенный вывод. Вывод, что самый лучший путь, рекомендованный путь, век Кали и вообще, в принципе, путь духовного развития называется бхакти. Бхакти-йога или любовное отношение с Верховной Личностью Бога, непосредственно служение Ему. Это суть первых 6 глав. С 7 главы по 12, вторые 6 глав, они делали упор на описание Верховной Личности Бога, вот, и Его отношений со своими детьми, живыми существами, с душами. И эти отношения называются бхакти. Но здесь уже бхакти рассматривалась с позиции отношений. То есть оказалось, что эти отношения – это самое вкусное для Господа. И Он ради этих отношений создал этот мир. И эти отношения – это наиболее то, что привлекает Его во всем этом творении. Вот, это 6 по 12 главы. И 13-17 глава, что мы сейчас начнем с вами проходить, это определенный философский базис. То есть здесь будет описываться природа этого материального мира, анатомия этого материального мира, анатомия нашего тела. Не современная анатомия, как мы проходили ее школах или в университетах, а анатомия в позиции Бхагавад-гиты, поэтому будет достаточно серьезная философия. Вот, и будет рассматриваться очень подробно, научно то, как живое существо запутывается в материальной природе и с помощью чего и как бхакти научно распутывать живое существо из этой паутины материальной природы. Как, знаете, паук, он когда плетет паутину, муха, когда в него попадает, она просто цепляется одной маленькой своей ручкой за какой-то, может быть, краешек этой паутины, пытаясь освободиться второй, она нажимает второй рукой и вторая. Итак, 13-17 глава, вот это научное описание этого мира, запутанности живого существа в этом мире и методы освобождения. 18 глава, последняя, вот, она описывает всю Бхагавад-гиту от начала до конца, то есть определенный обзор производит. Вот, и мы сейчас приступаем с вами к третьему разделу. Вот, пожалуйста, откройте Бхагавад-гиту, 12 главу, 7 стих. Вот. Олеся, если вы могли бы прочитать перевод 12 главы, 7 стиха, это определенная связь глав здесь выстраивается через этот стих.
6-7 у меня вместе.
Прочитайте перевод просто на русском 6-7 стиха.
Окей, так, перевод где у нас? Угу. Здесь ясно сказано, что на долю преданных выпала великая удача, ибо Господь сам без промедления освобождает их из плена материального существования. Занимаясь преданным служением, человек осознает, что Бог велик, а индивидуальная душа подвластна ему. Ее долг — служить Господу, и если она не будет делать этого, то ей придется служить майе. Майя, вот, то есть иллюзия.
Да, иллюзия, да. И вот этот стих, 6-7 стихи, они вот являются причиной 13 главы, где Арджуна, он говорит, а как же вот ты высвобождаешь живое существо из тисков иллюзий? Как это происходит? Объясни мне. И Кришна, он не просто отвечает, ну, я делаю это, а он достаточно научно, очень развернуто будет говорить об этом. Вот, и это 13 глава, то есть это описание, научное описание процесса запутывания живого существа в самсаре и освобождения. Окей, я уже 5 раз, по-моему, это сказал. Сейчас уже все хорошо слышно. Я вас хорошо слышу. Давайте начнем главу.
Мы услышали вас, да.
Первый, второй текст. Давайте сейчас настроимся еще раз с вами, чтобы все эти наши прерывания, связи, они как бы остались позади. Потому что важно сосредоточиться и мне, и вам, чтобы у нас получилось погрузиться. Вот, чтобы когда сбивается что-то, то как бы уходит. Баба уходит, настроение уходит. Мне важно сейчас вас загипнотизировать Бхагавад-гитой, чтобы получилось услышать. Иначе можно так поверхностно проскользнуть. Это не моя задача. Давайте тогда сейчас начнем. Давайте сейчас проведем такую медитацию определенную, чтобы всем нам как бы войти в одно поле. Представьте, что все мы с вами ищущие мудрые люди, так оно и есть. И наверняка каждый слушатель Ведарадио – это человек, который ищет истину. Вот, мы находимся на берегу Ганги, на таком очень красивом месте. Вот я сейчас тоже нахожусь в Крыму, на мысе Ая, очень красивый вид. И естественным образом, когда мы смотрим на этот мир, вот наверняка у каждого из вас у него возникают определенные вопросы. Вопросы к этому миру для того, чтобы ну, как-то хочется сразу разобраться. Вот естественная атмосфера, она как-то хочет сразу, ну, как-то дает прямой толчок на то, чтобы углубиться, понять немножко глубже себя, вот, окружающий мир, вот, другие живые существа как-то вот. И какие бы вопросы мы задали к этому миру, к самому себе. И наверняка это были бы такие вопросы, что кто я такой, вот, зачем весь этот мир, вот, для чего нужно жить и так далее. Вот. И 13 глава, сейчас Олеся нам прочитает эти вопросы Арджуны, она именно начинается с вопросов Арджуны, где он задает ради нас вот эти вопросы для того, чтобы мы могли разобраться. Вот. Он играет роль запутывающего живого существа, который дезориентирован, который находится в иллюзии. И, Олеся, пожалуйста, прочитайте первый и второй текст, они совмещены. Вот. Сначала перевод только первого текста, а перевод второго чуть-чуть позже. Но санскрит первого и второго можно вместе прочитать.
Окей, поняла. Арджуна увача, пракритим пурушам чайва, кшетрам, кшетра, гьянам, наверное, эвам ча, гьям, эва ча, вот так правильно. Этат ведитум ичхами, Гьянам гьям ча кешава. Шри Бхагаван увача, идам шарирам каунтея, кшетрам итьябхи тхияте, этат йовети там прахух, кшетра гья ити так Тат Видах. Надеюсь, как-то правильно это прозвучало, хоть и с обрывами. Арджуна сказал, это перевод: «О Кришна, я хочу узнать о Пракрити, Пракрити, то есть природе, Пуруше, то есть наслаждающемся, о поле и знающем поле, а также о том, что есть знание и объект познания». Это первая часть перевода.
Да, вторую чуть-чуть позже. Сейчас мы разберемся с первой. Итак, Арджуна задает этот вопрос, и начинаются определенные термины, которые нам не знакомы. Вот. Но эти термины, они будут фигурировать, если вы будете изучать ведическую культуру дальше, то в любом каком-то философском ведическом трактате эти термины будут фигурировать. И по-разному их могут использовать, поэтому нам важно сейчас понять, как ответить на эти, как, что эти термины значат в Бхагавад-гите, потому что Бхагавад-гита устанавливает определенный стандарт, вот, который отклонение вправо и влево является спекуляцией, а то, как Бхагавад-гита преподносит термины, это действительно правильное понимание этих терминов. Итак, Арджуна спрашивает: «Я хочу узнать о Пракрити, Пракритим Пурушам Чайва». Пракрити Пурушам Чайва, Пуруша, значит, кто есть Пуруша в этом мире? Это может быть для вас даже знакомое слово, часто используем. Пуруша значит наслаждающийся. То есть кому принадлежит этот мир? Кто хозяин? Кто наслаждается им? Например, если у меня есть машина, я ее хозяин, то я, естественным образом, наслаждающийся этой машиной. Вот. И сейчас Арджуна спрашивает: я вот вижу такие прекрасные долины, такой прекрасный антураж. Вот. Но кому это все принадлежит? Кто есть мужское начало в этом мире? Кто Пуруша? Кто наслаждающийся? Потому что я чувствую, что я тоже хочу быть Пурушей, но у меня не совсем получается. Это первый вопрос, первая часть вопроса. Потом он спрашивает, что такое Пракрити? Да? Пракрити значит материальная природа. Что является материальной природой? И что есть духовная природа, значит, да, если есть материальная? Известное слово Пракрити. Вот кшетра вы записываете. Я, кстати, наверное, буду немножко помедленнее для того, чтобы вы могли записывать. То есть первый вопрос, что есть Пуруша, кто наслаждается этим миром, кто управляет этим миром, кто повелитель этого мира, кому он принадлежит, это перевод слова Пуруша. Пракрити, что есть материальная энергия? Угу. Третья часть вопроса, кшетра. Кшетра значит с санскрита поле деятельности. Вот. И кшетра значит, если под полем деятельности понимается наше тело. У кого-то женское тело, у кого-то мужское тело. И почему называется поле деятельности? Потому что каждое живое существо, оно имеет свою кшетру. Кто-то имеет кшетру птицы, кто-то кшетру насекомого, рыбы и так далее. И каждый в своей кшетре, на своей поле деятельности сажает семена кармы. То есть он действует в этом мире, особенно в человеческой форме жизни. И действуя в этом мире, он сажает в это поле деятельности, он сажает определенные семена кармы и потом вкушает плоды. Поэтому кшетра значит поле деятельности. Вы можете написать так перевод и просто в скобочках обозначить, что значит поле деятельности. Я сейчас объясню. Угу. Следующая часть вопроса. Кшетрагья. То есть кто является знающим этого поля? И здесь под знающим поле подразумевается, то есть, душа. Потому что это поле деятельности, то есть тело без души, оно не функционирует, оно не функционал. То есть это просто какая-то безжизненная материя. Поэтому есть кшетрагья, тот, кто находится в этом теле, тот, кто управляет этим полем. Вот. И это тоже вопрос определенный Арджуны. То есть кшетрагья – это кто есть знающий поле деятельности. Вы поняли, да, что 13 глава – это серьезно, да, Леся?
Да, это точно.
Такие, видите, термины сразу там, это не просто что-то. Но я постараюсь максимально просто. Следующий термин, который также нам пригодится в будущем. Гьяна. Что есть гьяна? Он говорит, что есть знание. Вот. Гьяна значит знание или как выглядит реальность, как она есть. Вот. Он говорит, что есть настоящее знание. Вот. Помните, мы приводили пример перчатки, которая одета на руку. Вот. И можно думать, что рука, она тоже вот такого вот, имеет какую-то флисовую фактуру, да, если флисовая перчатка одета, да. Но когда мы снимаем перчатку, мы видим, что, оказывается, рука это совершенно из другого материала сделана, на ней много линий, пальцы, они сгибаются, они фаланги определенной длины и так далее. Вот. Так этот мир, то есть Гьяна значит, что если убрать иллюзию, вот, что это за знание, что за знание такое, вот, которое, что есть знание, что называется знание, вот, которое, ну, на которое не подвержено иллюзии, то есть знание о причине, то есть о вот этом мире без антуража, без каких-то этих, без декораций, то есть вот, оголенное знание, такое чистое знание, без иллюзий. Вот это есть гьяна. То есть как выглядит реальность. То есть гьяна вы можете написать тире знание, но в скобочках пометить. То есть знание без иллюзий, то есть очищенное знание. Это есть гьяна. И последняя часть этого вопроса непростого. Гьею, то, что вот у Олеси не совсем получилось произнести, но у него практически вышло. То есть есть гьяна и есть гьею. Гьею значит объект познания. То есть что следует познавать в этом мире? Следует потратить жизнь на то, чтобы познать, как живет инфузория туфелька, или же там, как у сверчка получается так красиво петь, вот, или как растет можжевельник здесь, вот почему он такой вот именно так растет, и не везде, какова его природа. Что есть объект познания? То есть, что действительно стоит познавать в этом мире? Это вот характеризуется термином гьею, объект познания. То есть, ради чего стоит жить? Вот, это вот такой вот, не видите, Арджуна задал вопрос очень непростой. Вот. И сейчас вторая часть, второй стих, он отвечает на этот вопрос. Олесь, пожалуйста, прочитайте перевод, как отвечает Кришна на этот вопрос. Начинает отвечать, по крайней мере, во втором стихе.
Верховный Господь сказал, «Это тело, о сын Кунти, называют полем, а того, кто знает тело, знающим поле».
Угу. Вот то, что ответ определенный, да? То есть Кришна говорит, что это тело называется полем. То есть я уже вам объяснил, почему он называется полем, потому что именно в это поле мы сажаем семена кармы. Вот. И душа, которая находится в этом теле, является знающим полем. Вот. Но знающим она становится только когда она обладает истинным знанием. Если она находится под влиянием иллюзии, то такая душа, она является не знающим полем, а наоборот, она находится под влиянием поля деятельности. Я хотел вам прочитать отрывок из комментария Шилы Прабхупады к этому стиху. Очень важный отрывок. Пожалуйста, постарайтесь послушать внимательно. Я постараюсь, в свою очередь, читать с выражением. Это важный отрывок, и потом мы немножко еще поговорим о этом вопросе Кришны. Понять разницу между полем, в скобках телом, и знающим поле совсем не трудно, говорит Шила Прабхупада. Каждый знает, что его тело в течение жизни от младенчества и до старости претерпевает множество изменений. Но, несмотря на это, он остается той же самой неизменной личностью. То есть у каждого у нас есть этот опыт, да? Что тело, оно растет, вот, в какой-то момент борода начинает появляться, потом седина и так далее. Но при этом внутри что-то остается вечно молодым, вот, который хочет просто играть, вот, который хочет быть счастливым. Следующая часть комментария. Иначе говоря, знающий поле деятельности отличен от самого поля. Так обусловленное живое существо может понять свое отличие от материального тела. В начале Бхагавад-гиты уже говорилось о том, что живое существо заключено в тело. Дехина смин ядха дехе. Это 2.13. Помните, мы проходили с вами этот стих. И тело это изменяется, превращается из тела ребенка в тело юноши, затем в тело взрослого человека и, наконец, в тело старика. И что владелец тела знает о происходящих с его телом изменениях. Следовательно, владелец тела отличен от тела и является кшетрагьей, то есть знающим это поле. Вы помните, приводили с вами пример, когда человек он летит в самолете, и хотя самолет может лететь с огромной скоростью, там 1000 км/ч, при этом наше тело тоже летит, мы вместе с ним летим с такой же скоростью 1000 км/ч. Но при этом мы себя растождествляем с этим самолетом, хотя находимся внутри него. Вот. То же самое и говорит здесь Шрила Прабхупада, что это тело, оно живет, претерпевает определенные изменения, иногда оно двигается на скорости, иногда оно сгибается, еле передвигается. Но при этом внутри есть тот, кто все эти изменения сознает. И это есть кшетрагья, тот, кто знает это поле. И последняя часть этого абзаца. Иногда мы думаем, я счастлив, или я мужчина, я женщина, я кошка, я собака. Так знающий тело отождествляет себя с телом, хотя на самом деле отлично от него. Мы пользуемся разными вещами, например, одеждой и так далее, но при этом никогда не путаем себя с ними. По аналогии с этим, немного поразмыслив, мы можем также увидеть разницу между собой и материальным телом. Я, вы и каждый, кто владеет телом, является знающим поле деятельности – кшетра-гьой. А само тело – это кшетра, поле деятельности или просто одежда. Конец комментария. Ну, как поняли, что есть поле деятельности или что есть знающее поле? Ну, может быть, в какой-то степени. Для того, чтобы это понять до конца, нужно, конечно, потратить жизнь на духовную практику, чтобы это стало не просто чем-то услышанным, вот, а чтобы это стало нашей реальностью. Вот, это нужно определенным образом практиковать. Вот, и дальше Кришна даст практику. Бхакти-йоги распишет, как эта практика, она растождествляет нас с этим полем деятельности. Но это важно делать в длительный промежуток времени, чтобы у нас получилось это. Для того, чтобы мы осознали себя душой. Как есть такой замечательный пример. Вот одних людей, которые купили участок в очень хорошем месте. И это было действительно очень красивое место с таким прекрасным видом. Вот, в деревне, вот, хорошая экологическая зона. Но при этом на этом участке была одна проблема, что там рос такой особый вид сорняка. Я, честно говоря, даже не помню, как он назывался. Вот они говорили. И этот сорняк, он просто все, что не росло на этом поле, он просто все это брал и как-то, ну, не давал жить никакому благостному растению. То есть он просто выживал со своей территории, любое какое-то хорошее растение. И что они пытались сделать эти люди? Они пытались что-то засаживать, спахивать это поле, но ничего не получалось сделать. Сорняк продолжал свою жизнедеятельность, и даже никто не мог просто ему помешать. И им посоветовали очень интересный метод. Вот этот метод заключался в том, что нужно было с определенной периодичностью во времени вспахивать это поле горизонтально и вертикально. Раз в месяц горизонтально, потом раз в месяц вертикально. И делать это стабильно на протяжении какого-то промежутка времени, полугода там или больше. Вот. И они так начали делать, хотя это надо было нанимать трактор и так далее. Вот. Но они начали так делать, и в какой-то момент сорняк, он понял, что ему здесь не рады, и он начал уходить с их территории. В какой-то момент он ушел. Хотя они до этого тоже вспахивали, но при этом он оставался. А тут он понял, что здесь все серьезно началось. Вот. Так и здесь. Сейчас мы с вами говорим на серьезные темы. Вот. Но для того, чтобы их осознать, нужно потратить время на то, чтобы свое сознание вот так вот по горизонтали, по вертикали перепрошить с помощью духовной практики. Сейчас мы закладываем определенные семена просто, которые в будущем вот, должны будут прорасти. Пожалуйста, не отказывайтесь от этой работы. Вот. Хотя, может быть, сейчас сложно немножко слушать философия. Вот. Не отказывайтесь от этой работы. Почему? Потому что это важно сделать когда-то в этом воплощении или в следующем. Но вам нужно будет пройти и получить философский базис Бхагавад-гиты для того, чтобы в какой-то момент начать правильно воспринимать реальность. Окей, это первая часть ответа на этот вопрос Арджуны. Вот. И сейчас мы послушаем третий стих, где продолжится ответ Кришны на вопрос Арджуны. Олеся, пожалуйста, третий стих прочитайте.
Так, третий стих. Кшетра гьям чапи мам витхи сарва кшетре шубхарата. Кшетра кшетра гьяйор гьянам ятач гьянам матам мама. Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение.
Здесь Кришна отвечает на вопрос, что, оказывается, вот этих кшетрагья, то есть или знающих поле, их двое. То есть это я, индивидуальное живое существо, и при этом есть еще второй. И второе – это сам Господь. То есть это, оказывается, может быть, для кого-то не новость, но для кого-то может быть и новость, что, оказывается, в нашем теле присутствует двое руководителей, двое знающих вот это тело. И второе – это сам Господь, а первое – это я, индивидуальное живое существо. И тот, кто понимает, вот, тот, кто видит и понимает себя, вот, что его тело – это храм, вот, храм Господа, этот человек, он действительно обладает гьяной. Об этом этот стих говорит. Тот, кто понимает, что в этом теле есть двое. Вот как можно привести, например, аналогию, что есть царь, и у него есть большое поле, какой-то большой участок. Вот. Сегодня мы, конечно, очень часто будем употреблять слово «поле». Вот. И он сдает это поле, большой участок, разным арендаторам, каким-то таким предпринимателям, людям, которые хотят как-то зарабатывать. Вот эти арендаторы, у них есть какая-то часть этого большого поля, на котором они как-то работают. Но при этом каждый из этих арендаторов, они знают информацию сугубо о своем маленьком участке. То есть вот у меня участок, здесь лучше растет рис, а у другого у меня лучше растут яблоки и так далее. Но царь, который сдает вот этот большой участок земли, гектары земли, он знает обо всем. То есть он знает все свои гектары, знает их специфики, и он является кшетрагьей, то есть он знает это поле в полной мере. И на этой аналогии также, и по этой аналогии можно понять послание этого стиха, что оказывается нас двое, да, но при этом мы отличны. То есть второй кшетрагья, сам Господь, он знает и мое тело, мое поле деятельности, но при этом и знает поле деятельности всех живых существ. То есть он находится в сердце каждого. И при этом знает, что сейчас испытывает Олеся, вот ее мысли, что испытывают наши телезрители, которые сейчас, может, думают, вот это пошло дело, философия Бхагавадгиты, непростая жизнь, да? Вот, и так далее. Что испытывает сейчас вот этот вот муравей, который рядом со мной пробегает? То есть он находится в каждом живом существе, и его поле деятельности – это весь мир. Вот, и тот, кто так смотрит на мир, понимая, что, окажется, Господь присутствует в сердце каждого, такой человек истинно знающий. Или он обладает гьяной, или как сейчас такой есть термин, гьянистый человек. То есть гьянистый – это не тот, кто стихи как-то красиво рассказывает, там Пушкина цитирует, вот, или же просто хорошо, ну, как бы строит предложение, когда вот, что-то говорит. А гьянистый – это кто обладает вот определенным видением таким, определенным восприятием реальности. Окей. И я хотел вам прочитать очень интересный стих. Я вчера читал Шримад Бхагаватам и нашел стих тоже в эту тему. Это 11.29.15, 11-я песня Шримад Бхагаватам. Может быть, вы слышали о ней. Это очень нектарное произведение Шримад Бхагаватам. 11-я песня, практически конец. И там описывается сознание вот такого человека, который обладает гьяной, или тот, кто понимает, что, оказывается, в теле каждого находятся две души. Это душа и сверхдуша, то есть сам Господь. И тогда такой человек, он получает определенные плоды, в этом стихе описываются плоды, которые он получает. Послушайте, пожалуйста. «У того, кто постоянно медитирует на мое присутствие в каждой личности», это Кришна говорит, «очень быстро исчезают зависть, соперничество, оскорбительность и ложное эго». Вот, то есть тот, кто понимает, что в сердце каждого живого существа находится сам Господь, тот перестает завидовать. Интересно, почему? Потому что он понимает, что все плоды, которые получает тут, вот он на Бентли ездит, а я пешком хожу. Но это все ему Господь дает, который в его сердце находится, по его карме. То есть он ему руководит. То есть это от него все. И он делает ему на благо, чтобы он как-то духовно возвышался. Представляете, так опыт, сразу как-то зависть уменьшается, если так вот раскручивать, развязывать определенно эту свою сложность. Да? Или соперничество. Я думаю, почему он лучше меня? Смотрите, там он столько эфиров проводит на Ведорадио, а я вот не провожу ничего. Так это, ну, ему Господь дает эти, вот он просто его так занимает. Почему? Потому что у него мотив может быть правильный, или он делает это более чистым образом. Вот он слышим другими. Это Господь дает. Поэтому соперничество сразу уходит. И для оскорбительности. Я перед тем, как, когда мне сказали, ты кто такой? Я перед тем, как, ну, как бы ударить этого человека и как-то наказать его за то, что он непочтительный со мной, я могу вспомнить, так это же храм Божий, да, как это, если христианским языком выражаться, так это же тело, это, и там Господь находится, я сейчас, получается, начну рушить храм Божий. И такой человек перестает быть оскорбителем, он перестает, он сразу осознанно будет жить. Вот. То есть очень интересный такой подход, вот, когда мы понимаем, что, ну, в сердце каждого находится индивидуальная душа и сам Господь, то очень интересное сознание может, так сказать, выкреститься из этого понимания. Это вот Бхагаватам 11.29.15. Давайте четвертый текст, Олесь, пожалуйста, прочитайте.
Тат кшетрам яч ча ядрик ча, яд викари яташ ча яд, са ча йо яд прабхаваш ча, тат самасена мешрину. Сейчас я вкратце расскажу тебе о поле деятельности, о том, из чего оно состоит, каким изменениям подвергается, откуда возникает, кто является знающим поле и какое влияние он оказывает на поле.
Ну все, дорогие друзья, да. То есть сейчас будет полная анатомия. Анатомия строения этого тела согласно пяти там элементам. То есть сейчас будет все очень серьезно, но очень интересно, если вы как бы включены. Вот, очень интересно. Пятый текст, пожалуйста. Вот сейчас он более подробно Кришна скажет еще об этом.
Ришбхир бахутха гитам. Чхандобхир вивитхайх притхак брахма сутра падайш чайва хетуматбхир виниш читайх. Многие мудрецы описали поле деятельности и знающего поле в разных ведических шастрах. Особенно подробно, с объяснением всех причин и следствий, об этом рассказывается в Веданта-сутре.
Вы, наверное, Олеся, когда выходите после эфира по Бхагавад-гите, вы с мужем начинаете на санскрите, да, так по привычке.
Это было бы.
Он такой, а потом, прошу прощения, так и на русском перевод. У вас хорошо получается. Так, пятый стих. Здесь, смотрите, проявляется определенное смирение Кришны, где он говорит, что я сейчас буду не от себя говорить. Вот. Это, ну, вот это знание о поле деятельности, о знающем поле. Я буду сейчас вот говорить даже на этих терминах, чтобы вы привыкали. То есть знающее поле, поле деятельности, чтобы вы понимали, что это потихоньку у вас уже, ну, входило вот в сознание. И Кришна говорит, это не я от себя говорю, он так смиренно, он говорит, это все в ведических шастрах, в ведических писаниях. Вот. И особенно подробно в Веданта-сутре. Представляете, Кришна, вот такой вот у нас Господь очень смиренный. Он не говорит, что я это знание дал, я вообще изначальный тут это. Он так смиренно говорит, вот я просто основываюсь на священных писаниях, просто сейчас буду говорить. Очень интересно. И это хорошее качество, ну, проповедника, он тем самым располагает себе, потому что когда проповедник, он что-то говорит, в ведах сказано там или это, нужно всегда аргументировать. И вот он сразу говорит, это все Веданта-сутра. То есть то, что сейчас я буду говорить, это Веданта-сутра. И если бы мы сейчас с вами начали проходить Веданта-сутру, то наверняка бы там количество подключений к изучению Бхагавад-гиты очень сильно сократилось, потому что очень сложная философия. И Кришна говорит, я сейчас вкратце расскажу, и это будет достаточно подробный обзор для нашего разума, но это действительно будет вкратце, если взять Веданта-сутру, вот, которую очень философски, очень достаточно серьезно описывает. Итак, сейчас начинается вот эта мощная анатомия, описание, что есть наше тело. Вот давайте, дорогие друзья, вы все помните наверняка свой кабинет по биологии, где стоял такой скелет, вот, которого была отвисшая челюсть, и говорили, вот наше тело состоит, и там перечисляли какие-то мышцы, там был плакат такой, сухожилия, там связки, позвоночный столб. Но сейчас будет анатомия Бхагавад-гиты, из чего состоит наше тело. И Олеся сейчас вот прочитает нам 6-7 текст, их перевод. Мы попробуем разобраться немножко.
Махабхутанья ханкаро, будхир авьяктам эвача, индрияни дашай камча, панча чиндрия гочарах, ичха двешах сукхам дукхам, санхатам четана дритих, этат кшетрам самасына савикарам удахритам. Пять грубых материальных стихий, ложное эго, разум, непроявленное, 10 органов чувств и ум, 5 объектов чувств, а также желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и решимость – все это вместе взятое составляет поле деятельности и происходящее в нем изменение.
То есть все это вместе взятое составляет наше тело, вот, и происходящее в нем изменения. И посмотрите, какие тут элементы описываются. То есть здесь нету там сухожилия, да, как я уже перечислял, вот, там коленные суставы, там, не знаю, ушные раковины. Здесь все более, так сказать, так сказать, как сказать, причина, да, более глубже. То есть откуда все это исходит, потому что все остальные конфигурации, там, строение черепа, это все уже следствие вот этих изначальных конфигураций, из которых действительно тело состоит. Я сейчас просто постараюсь очень как-то так просто, чтобы не сильно вас, чтобы вас в нокаут не ввести философский, разобрать. И мы для чего? Для того, чтобы в какой-то момент мы поняли, чем же мы не являемся. Знаете, часто мы слышим, вы не это тело, да? Это наверняка каждый первый эфир в Ведорадио об этом говорит, что вы не это тело. И вот сейчас по Бхагавад-гите мы поймем, что же значит, что я не это тело, что не я. А оказывается, я не являюсь вот этим вот. И первый элемент называется авьякта или пратхана. Вот это определенный такой элемент материи, где все материальные элементы, они находятся в таком, как бы, знаете, зачаточном состоянии. Как цемент отдельно, песок отдельно, щебень отдельно, вода отдельно. Вот. И потом в какой-то момент это все, значит, ну, как бы смешивается и получается бетон. Да? И вот пратхана – это когда все вот так отдельно, и при этом еще нет времени, которое все это смешивает. Такие вот элементы просто кучки отдельно лежат. И это определенное такое изначальное состояние материальных элементов. Первое – это вот пратхана. Кажется, наше тело, оно состоит вот из этой пратханы, в которой входят пять элементов, которые даже мы можем ощущать. Какие это пять элементов? Это пять стихий – земля, вода, огонь, воздух или эфир и ложное эго. Вот. То есть мы знаем, что наше тело состоит в большей степени из воды и земли. Также там есть огонь пищеварения, да? Мы все это знаем по аюрведе. Есть вода, есть воздух, да, вата, доша. Когда вата выходит из равновесия, мы тоже все с этим знакомы. Вот, то есть есть определенные воздушные потоки. Вот. И есть ложное эго, это как раз-таки скрепляющий элемент, что я думаю, что я вот, оказывается, Александр Багдасаров. А на самом деле я же не Александр и не Багдасаров. И вообще не мужчина, а вообще вечная духовная душа, вот, которая вообще может быть совершенно в других, вообще с другой реальности, вообще другим занятым в духовном мире. Просто сейчас я вот временно нахожусь вот в такой конфигурации материальных элементов. И вот это авьякта, пратхана, это вот как раз таки вот эти все элементы. Потом маха-татва, это тоже определенное состояние материи, когда уже появляется время. Пять грубых стихий. Здесь они не перечисляются в стихе, просто говорится пять элементов. Мы их уже разобрали. Ложное эго. Ложное эго, это я тоже уже сказал, что это значит. Это вот скрепляющий элемент, когда я отождествляюсь с чем-то. Вот Олеся, она говорит, она считает себя Олесей, вот, ведущий Ведорадио и так далее. Это вот за счет ложного эго так происходит. Ее истинное эго, оно совершенно вообще из другого вообще, из другой реальности, из других характеристик. И последнее, тут видите, очень интересно, я хотел на этом остановиться. Счастье, горе, желание и ненависть. Тоже этим мы не являемся. И что такое счастье, горе, желание, ненависть? Это то, что происходит от того, что наши чувства взаимодействуют с объектами чувств. То есть мы видим, например, я вижу что-то прекрасное, вот, или противоположный пол, хороший пример, всем понятно становится, и сразу испытываю счастье. Потом не вижу, испытываю горе. Но оказывается, всем этим я тоже не являюсь. Все это просто определенное взаимодействие материальных элементов или чувств их объектами. Вот. И последнее, чем мы не являемся, что здесь описано, это савикара. Это шесть изменений, которые претерпевает тело. Рождение, рост, зрелость, побочные продукты. Когда мы, ну, например, зачатие детей, все это тоже к нам никакого отношения не имеет. Старость и смерть. Это все тоже просто шесть изменений, которые претерпевают эти элементы в определенной конфигурации. Вот. Не знаю, получилось ли у меня это объяснить просто, но вот этот стих, он несет такое послание, что, дорогие друзья, вот вам перечисление того, чем мы не являемся. Вот. И это значит, что я не являюсь этим телом. Если в какой-то момент вы вдруг почувствовали счастье, поймите, что это к вам никакого отношения как к душе не имеет. Просто ваша, так сказать, ваша конфигурация материальная, так сказать, ваш биоробот, в котором вы находитесь, он сейчас вот перетерпевает такие эмоции, но к вам это не имеет отношения. Горе тоже, вот, изменения, то есть в какой-то момент вы можете почувствовать, что тело как-то меняется и резко начинает 65, 75, 85 килограмм, и вы можете очень сильно переживать по этому поводу, особенно если у вас женская конфигурация. Но вы не переживайте, это вам к вам никакого отношения не имеет. Вот, потом старость и так далее, все это становится для вас как бы неактуальным. Это, конечно, я сейчас говорю, может быть, такое немножко с ноткой юмора, вот, но, знаете, если вы действительно будете практиковать духовную жизнь, если взять даже определенную, ну, такой критерий святого человека, то можем увидеть, что он не находится под влиянием всего вот этого, что описано в этом стихе. То есть его это не выводит из равновесия. Что значит не выводит из равновесия? То есть это значит, что он духовную жизнь живет, занимается духовной практикой, и это все может приходить, счастье, горе, шесть изменений, вот, претерпевает его тело, вот, ложное эго вылазит, но все это не влияет на него, и он продолжает жить духовной жизнью, и его духовные акценты никуда не сбиваются. То есть мы перечислили вот эту анатомию сейчас, из чего состоит наше тело, вот, и для чего это Кришна здесь говорит, чтобы мы поняли, что мы этим не являемся. И сейчас я это все говорил с такой, может быть, немножко юмористической подоплекой, но по факту это задача нашей жизни, чтобы перестать отождествляться вот с этими шестью изменениями, рождением, ростом, там, старостью, смертью, счастьем, желанием, ненавистью, горем, со всем этим, с этими пятью элементами. Вот, это все постепенно, по мере прогресса духовной практики, перестанет влиять на нас. Вот такая непростая анатомия строения тела человека и всех живых существ Бхагавад-гиты. Вот, но при этом это очень глубокое научное описание. Если действительно, ну, адекватный ученый прочитает анатомию, которую описывает Бхагавад-гита, то он увидит очень глубокий взгляд. Вот, на это, ну, очень глубокий подход к этому вопросу. Современные ученые так сильно не углубились в строение этого тела, как делают Бхагавад-гиты. Мы с вами в ознакомительном варианте просто проходим. И сейчас очень важные стихи с 8 по 12. Вот. Это важные стихи. Я попрошу Олесю прочитать только перевод, потому что длинный санскрит. У нас не так много времени, и мне хотелось бы о нем поговорить. Эти стихи, они будут говорить, это очень практичные стихи, они будут перечисляться определенные качества. Вот. И эти качества, наверное, давайте сначала, если вы прочитаете эти качества, и потом я объясню, вот, как, что это значит. Для начала, перед тем, как вы начнете слушать Олесю, пожалуйста, наши телезрители, откройте картинку, сейчас разверните ее на своем экране. Я вот это просил сделать в самом начале, сейчас еще раз прошу, может быть, вы сейчас перешли на какой-то другой уже сайт. Но разверните картинку, которая находится под эфиром. Сейчас с помощью нее мы поймем вот эти четыре стиха. Четыре стиха, они очень важны. Олеся, пожалуйста, прочитайте только перевод этих четырех стихов.
Да, и так будет список сейчас качеств. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины – это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством.
А вот это вот последнее. Это я объявляю знанием, а знание значит гьяна. Все остальное есть неведение. Итак, я надеюсь, картинка у вас перед глазами. Пожалуйста, посмотрите на первый раздел. Вот это вот с 1 по 19 стихи, где обсуждается кшетра и кшетра гьяна. Вы видите определенную шкалу. Видите, Одессе тоже, да? Вот там такой, как у нас спидометр такой небольшой нарисован. Вот, и написано качество. Видите, да? Я просто буду с вами сейчас это обсуждать, чтобы у нас получилось в диалоге как-то это объяснить. И эта шкала, она начинается от 0 до 20. И здесь действительно написано 20 качеств. Олеся сейчас прочитала, потом мы еще попросим ее еще раз прочитать, когда объясним, что это значит. И в конце Кришна говорит, что это я называю знанием, а все остальное есть невежество. И что значит знание? Вот, что вообще означает вообще знание? Оказывается, по Бхагавад-гите и вообще, что значит знание, ну, как бы понимание Бога, да? Вот, и то, как это преподносит Бхагавад-гита, знание – это значит определенные качества. То есть знание не является то, что человек, он просто как-то это, ну, прочитал всю классику советской литературы, или он знает какие-то стихи на санскрите, или он такой ученый человек, там, защитил какую-то диссертацию и так далее. Все это с точки зрения Бхагавад-гиты, или вот с объективной точки зрения, или с объективной позиции реальности, все это не является знанием. Знание является определенные качества. Вот. И эти качества перечисляются в этом стихе. И теперь смотрите на картинку. Видите, это шкала, и здесь есть 0, 5, 10, 15, 20. И то, в какой степени эти качества проявлены в человеке, настолько он будет знающим. Вот видите, стрелка, она показывает, там, например, на тройку, да, где-то примерно вот на картинке. И это значит, что какие-то три качества у человека проявлены, и значит, что он воспринимает реальность сквозь призму, вот видите, там вот он видит 24 элемента, такое черное тело стоит, да, разум, ум, ложное эго, то есть он воспринимает реальность достаточно грубо, ну, может быть, так эзотерично тонко, знаете, как есть эзотерики, они там прокачивают свое тонкое тело, там, вот, но при этом он не понимает, что есть Бог, что есть сверхдуша, да, но если, например, стрелка бы поднялась до 10, да, то есть 10 качеств проявлено, то такой человек, он уже увидел бы душу во всем этом. Видите, такой смайлик, да, который улыбается. И если качество проявлено до 20, то значит, такой человек, он уже, ну, обладает пониманием, что и Господь присутствует в теле каждого. Вот, что Господь всем руководит, и он наслаждающийся. Вот, и сейчас послушайте, то есть это очень интересное и важное послание. Например, мы часто думаем, кто есть духовный человек, что есть вообще знание. Оказывается, знание, видите, как мы сказали, это определенные качества. И в той степени, в какой человек развил себе вот эти качества, которые описаны в этом стихе, в той степени он обладает знанием. И чем глубже человек соприкасается с сознанием, истинным знанием, тем глубже у него начинают прорастать в нем эти качества. И, пожалуйста, Олеся, прочитайте еще раз эти качества, чтобы мы более осознанно их послушали.
Все?
Да, они все очень важны.
Хорошо. Итак, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством».
Вот видите, то есть сейчас можно привести пример. Если человек, он говорит, что я могу водить машину, то он должен показать определенные качества, то есть определенный навык, что он там может поворачивать ровно, да, там не пересекать сплошную, когда там перестраиваться, там, чтобы не таранить другие машины. Так и здесь, если кто-то говорит, что он духовный человек, или вы, например, ищете духовного учителя, да, это актуальный вопрос, мы все ищем его, то на что нужно смотреть? Не на то, как он поет, не какая у него борода, сколько последователей, шафран у него одежды или нет, там, и сколько ему лет пожилой, нет, смотрите на качество. Почему? Потому что именно качество является критерием того, обладает человек знанием или нет. А как же увидеть качество вот, в человеке? Для этого нужно определенным образом уметь наблюдать вот, и самому обладать хотя бы какой-то частью этих качеств или же хотя бы пониманием, что есть, ну, что есть истинный критерий. Вот. И здесь очень интересные, видите, качества описаны. Смирение, отсутствие тщеславия. Вот. А потом отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее. Невозмутимость, счастье и горе. Да? Непоколебимая, безраздельная преданность мне. И здесь есть основные качества и более второстепенные. И основных здесь два. Первое – это обращение к истинному духовному учителю. и безраздельная преданность мне, значит, Богу Кришне. Эти два качества, они являются источником всех остальных. Например, вы сейчас слушаете вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, и можете думать, да, похоже, нужно развивать все эти качества. Да, действительно нужно, но даже если у вас их нету, но при этом у вас есть преданность, то есть вы человек, который верующий человек, который верит в Бога и который старается служить Ему, то благодаря этому качеству все остальные начнут прорастать у вас, если вы будете эту преданность свою развивать. Вот. И обращение к истинному духовному учителю также является основным качеством. Почему? Потому что именно в правильном общении, вот, в духовном общении мы с вами вызреваем. Все эти качества начинают у нас прорастать. Вот, постепенно мы становимся чистыми людьми, нечистое место, нечистые разговоры, нечистая еда становится нам неприятна. Мы становимся способны терпеть что-то. Мы отказываемся от насилия. Отказ от насилия значит, что человек он не причиняет вреда, но при этом это значит, что он проповедует. Отказ от насилия значит, потому что самое большое насилие – это держать в секрете самое дорогое знание, которое у нас есть, это Бхагавад-гита. Поэтому отказ от насилия значит проповедовать. Отсутствие тщеславия. Человек не гордый, простой, смирение и так далее. Это очень важное послание. То есть это реальные качества. И это эти качества человека, который обладает гьяной, который обладает знанием. Вот. И поэтому это одно из основных посланий этого стиха, этого раздела, что знание есть качество. Я уже объяснил вам эту картинку. Чем больше качеств, тем глубже восприятие реальности у этого человека. То есть, если качеств 20, то значит, он видит реальность в самой ее сути. Вот, если качество пока еще в процессе, так сказать, проработки, то он находится на определенном уровне погружения, да, в эту реальность. Не знаю, Олеся, получилось объяснить? Вы уловили?
Получилось, я думаю, донести то, что вы хотели, но у нас есть протест.
Протест. Да. Это хорошо. Давайте протест, тогда мы здесь остановимся. И у меня есть на протест где-то около 7% заряда батареи на компьютере. Говорите протест.
Хорошо, Дина написала. Александр. Ага. Александр, конечно, как женщине мне сложно принять, что рождение детей – это зло, и жизнь в отреченном удаленном месте лишила возможности служить и вживую общаться с духовными людьми, ведь это очень важно. Что скажете в защиту?
То есть протест заключается в том, что Диана, да, она услышала, Дина говорит, что Бхагавад-гита говорит, что нужно бросить детей, да, и тогда это духовное, как бы, духовный уровень. Нет, здесь говорится про другое, что тут вот это качество, да, непривязанность к детям, к родственникам и так далее. Что это имеется в виду? Это значит, что живое существо перестает себя отождествлять, как это очень высокий духовный уровень. Это значит, уже человек очень глубоко воспринимает реальность, и он перестает отождествлять себя со своим телом и с производными этого тела, и на что, с кем это тело, так сказать, завязано. А это наши родственники и так далее. Но это отождествление происходит не в грубой, невежественной форме, когда, знаете, я там, у меня жена, трое детей, я говорю, теперь я духовный, ухожу и бросаю их, да. А это происходит в благостной форме, что человек, он продолжает исполнять свои обязанности, вот такой человек. Но он не привязан к плодам своего труда, и он рассматривает свою семью и своих родственников не как инструмент наслаждения. Вот, на самом деле, самые гармоничные отношения в семье выстраиваются именно тогда, когда человек перестает по-настоящему привязываться вот, на материальном уровне. Вот. Как к детям, к жене и так далее. Он их видит как духовные части. Вот. И при этом он несет ответственность по-настоящему за них. Почему? Потому что, начиная с духовной позиции, о них заботится. То есть он дает им саму суть. При этом он исполняет свои обязанности, уходит на работу, вот, он приносит деньги в дом. Но при этом по-настоящему тогда живое существо, а именно его жена и дети, они чувствуют прибежище, потому что человек на более глубоком уровне дает защиту. Вот это часто раскрывает Олег Геннадьевич Торсунов в своих лекциях, что значит духовное отношение или гармония в отношениях. Это известная тема. Поэтому здесь не говорится о вот таком невежественном просто отказе от своих обязанностей, от семьи. Нет, здесь говорится о том, что человек просто перестает воспринимать свое окружение как какие-то внешние оболочки, вот, как одежду, вот, вот тело. Если он воспринимает вас как одежду, то когда ваша одежда изменится, пополнеет там, или чуть-чуть постареет, там, морщины пойдут, то обычно вот, очень много женщин после 50 одиноки. Почему? Потому что как к одежде относятся, и старая одежда никому не нужна, выбрасывают. Но если у вас духовная семья, дети, на духовной платформе у вас с ними отношения, тогда эти отношения намного долговременны. И дети сейчас тоже не отдадут в детдом, да, ой, не в детдом, в дом престарелых, там, свою престарелую мать. Почему? Потому что они понимают, эта мать, она же частица Бога, и я о ней должен позаботиться. Я должен довести ее, создать условия для того, чтобы она могла последний этап своей жизни духовно его завершить. Поэтому здесь не говорится о грубом каком-то растяжелении, а наоборот, зрелом понимании реальности, что я просто сам частица Бога, душа, а все эти личности, они так или иначе связаны со мной, но на духовном уровне. Вот. Простой достаточно ответ, я думаю, понятно. Еще что-то есть, Олеся?
Нет, протестов, возражений больше нет. Ну, на самом деле-то я так шучу. Такие вопросы помогают нам разобраться более глубоко. И спасибо, Дина, что задаете
да,
такие
не стесняйтесь,
вопросы.
Это действительно
правда,
правильно.
Да. Ну что, я так чувствую, у вас там на исходе зарядка батареи, да?
Вот сейчас компьютер, знаете, он всегда вот меня удивлял, он одухотворен, он... Всегда он выключается на 5%, но когда нужно, он прям терпит. Сейчас уже 2, и он еще работает.
Ну хорошо.
Он забаговат гиту.
У нас осталось чуть-чуть времени, чтобы послушать музыкальную композицию от вас, которая продолжит тему сегодняшнего эфира.
Послушайте, пожалуйста, эту композицию и просто постарайтесь, ну, так сказать, воспринять все то, что мы сейчас с вами прошли, прочитать какой-то конспект, который вы записали. Я понимаю, было много философии, было сегодня непросто. Вот, но было необходимо. Спасибо, что вы все справились. И вам, Олеся, тоже спасибо.
Спасибо и вам. Слушаем.
Преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторимы. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики и везде искать двери. Не кидать камни проклятий врагам во след, а попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все. Преобразиться. Я нищий в этом мире вещей, нет во мне истины, искренность. Не терпеть заблуждений, но быть терпимым к заблудшим. И раздувать других, как искорку, их самый лучший. Учиться слышать, а не просто рассеянно слушать. На крыльях молитв рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтим. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь сейчас, напомнить, что ты не здешний. Не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный, опасный путь. Не требовать любви к себе, самому бескорыстно любить. За блеском жемчужин заметить связующую тайную нить. Преобразиться. Ради чего-то большего.